Так, добрый день, мы начинаем. Ко мне кто-то сейчас подходил, и вы хотели поделиться своей реализацией. Да, если можно, вот микрофон сюда.
Здравствуйте все, еще раз. Меня зовут Ольга Рязань. Сегодня была удивительная медитация утром, но начало с того, что я тоже подняла руку, что я не понимаю, почему индийские мантры, но как-то не чувствую это. Когда было объяснено, то наступило такое приятие. Когда началась медитация, то, ну, в общем-то, я открылась этому, что потоку как-то. И получилась такая вещь, что когда начали читать мантры, не сразу вот эту первую мантру, но в какой-то момент я почувствовала, что я уношусь туда, где мы были вчера. То есть вчера мы были в ущелье Муху и ходили на озеро, на высокогорное, где 2700 высота. Там вид такой, озеро, а перед ним хребет зеленый, а чуть дальше снежный хребет, снежный скальный, такая махина стоит горная, и перед ним озеро. И я почувствовала, как я как бы перемещаюсь вот по этим сначала зеленым лугам, холмам, вот этим альпийским лугам, ярко-зеленая трава, желтые и сиреневые цветы, вот эта вся картинка, и оказалось у этого озера. Я почувствовала это совершенно на физическом уровне. И вот, ну, как-то даже со стороны увидела себя в позе лотоса, хотя я, в принципе, так не умею пока. И вот этот поток света, который шел на меня, на озеро, и вот как-то между вот этой горой снежной и озером, он просто меня... Ну, я его почувствовала, этот поток. Вот было и вот это ощущение радости пришло, счастье, какого-то умиротворения, просто, ну, словами, наверное, это не передать. И с такой вот, ну, легкостью мантры читались. И вторая мантра, вот что меня тоже, когда объясняли, но еще когда не дали точного перевода, а вот сказали, что надо от сердца чувствовать вот эти слова, то шли слова внутренние такие, что, ну, что приведи меня к свету и научи служить тебе. И вот это все как-то вот помимо вообще моего сознания произошло. И я, конечно, в состоянии восторга испытываю просто вот и хочу с вами поделиться этим.
Спасибо. Спасибо за вашу открытость. Вообще, это очень большая тема, мантра, молитва. Сегодня, кстати говоря, начинается семинар Владимира Бадияна «Ведическая мантра-медитация». Если вам хочется подробнее это узнать, то вот с сегодняшнего дня начинается этот мастер-класс. Это вообще очень большая тема и очень интересная. Медитация, молитва — это наука, причем очень подробная и очень такая систематическая наука. Это не просто какие-то такие, знаете, элементарные некие навыки. Есть разные нюансы этого. По большому счету, именно поэтому под руководством духовного учителя человек учится духовной практике. И говорится, что вот эта наука, духовная практика, это намного более сложная наука, чем какие-то материальные практики. Именно поэтому наставник нужен. Смотрите, даже в любой материальной сфере нам нужно какое-то руководство, чтобы чему-то научиться. Мы учимся в институтах, в вузах, в школе, преподаватели. Даже для того, чтобы научиться ходить, нам нужны родители, которые нам это показывают и нас поддерживают, объясняя, что это не страшно, что у тебя получится. То есть вот это руководство внешнее, которое проявляется, с одной стороны, в виде энергии поддержки или вдохновения, вот этот импульс некого ощущения, что я тоже так могу. А с другой стороны, в виде систематических знаний, вот это, собственно, и есть наставничество. И причем, когда говорится «систематические знания», имеется в виду не только информационный какой-то канал, знаете, что-то там рассказать. Нет, не об этом речь. Знание – это прежде всего опыт. И задача наставника – передать опыт. Например, в актерском мастерстве вы не можете научиться этой профессии, если вы не видите непосредственный пример, как это делается, как играет какой-то актер, ваш педагог, передавая вам это, вот это некое эмоциональное состояние, как играть, уча вас, как быть естественным, как проявлять разные эмоции. Наставник. В любой материальной науке это нужно. Тем более в духовной науке, которая очень тонка, непонятна. Для нас вообще непонятно, что такая духовная сфера. И вот наставник, он вводит нас туда. Вспомнил историю сейчас об одном человеке. Его звали Данур Дас. Он в жизни был очень таким гордым, независимым человеком. Любой разумный человек, кстати говоря, он имеет определенную независимость. Это свойство разума, потому что чем сильнее разум, тем человек имеет большую способность не подчиняться влиянию толпы массового сознания. Вот Данур Дас, он был таким очень разумным, очень независимым человеком в жизни. Он жил примерно где-то лет, по-моему, 600 назад, это в Индии. И он был богат, он был очень хорошо образован. И в какой-то момент он привязался к одной женщине. У него возник очень большой интерес к ней. И с этого самого момента его все время стали видеть наедине с этой женщиной. Не наедине, они все время ходили вместе. Причем это традиционная Индия, это вот некая традиционная культура, где отношения между полами, они регулируются. Это не очень принято так сближаться в обществе. Но везде их видели только вдвоем. Он был независим по своей природе, и по большому счету ему было наплевать на общественное мнение. Он знал, что ему интересна эта женщина. И однажды был эпизод, когда шла большая такая процессия. Это был момент, когда божество вынесли из храма, и на паланкине божество несли. В Индии часто в разных городах случается, что божество выносят из храма. По большому счету, это принцип религии такой верный, что Бог, он не только в храме, он должен быть везде. И поэтому часто есть такие ритуалы в разных индийских храмах, когда божество путешествует по всему городу, давая свой даршан. Это была большая, очень пышная церемония, музыканты играли, все были нарядно одеты, священнослужители проводили все эти ритуалы. И Данур Дас, он шел рядом с этой женщиной, над ней был большой зонт. Он держал этот зонт, и он смотрел только на нее. Не на божество, никакого молитвенного сознания, он смотрел ей в глаза. Она шла, он шел рядом с ней, держал зонт и смотрел внимательно ей в глаза, полностью завороженный красотой ее глаз. На этой церемонии были ученики духовного учителя Рамануджа Ачарьи. Если вы изучали историю Индии или, может быть, изучали разные духовные традиции, возможно, вы слышали это имя. Рамануджа, великий Ачарья, великий духовный наставник. Ученики Рамануджи были на этой церемонии, они заметили это что-то совершенно неподобающее. И это их очень оскорбило, потому что само божество путешествовало по городу, и в это время Данур Дас был привлечен только глазами этой женщины, держа над ней зонт. Они пошли к духовному учителю и рассказали эту историю, что это очень крайнее выражение неуважения по отношению к Богу. Что мы можем сделать? Потому что он показывает пример, который разрушает основы нравственности у людей. Рамануджа внимательно выслушал своих учеников и сказал: «Пригласите его ко мне». Ученики нашли Данур Даса и сказали, что наш учитель хочет поговорить с тобой. Не мог бы ты подойти к нему? Данур Дас согласился. Он был независим внутри, его интересовало все. Он подумал: Рамануджа хочет пообщаться со мной. Да, мне тоже это интересно. Так он пришел к Рамануджи, выразил ему почтение, и они начали разговор. Рамануджи его спросил: «Я знаю, что ты очень независимый человек. И что то, что ты ведешь себя так в обществе, это показатель твоего разума и твоей внутренней независимости. И это удивительное качество, то, что ты не подчиняешься мнению людей. Однако мне очень интересно узнать, — сказал Рамануджа, — чем ты так привлечен, когда ты все время находишься рядом с этой женщиной?» Данур Дас взглянул на него и сказал: «Я никогда не видел красивее глаз, чем у нее. И я смотрю ей в глаза, потому что никогда в мире я не видел такую красоту». Рамануджа задумался, взглянул на него и сказал: А хочешь ли ты, чтобы я показал тебе красоту, которая во много-много больше, чем та красоту, которую ты наблюдаешь сейчас? Денурдас заинтересовался, сказал, да, мне это интересно. Я ищу в мире что-то необычное. Меня не устраивает эта обычная мещанская повседневная жизнь. Рамана уже сказал, ну тогда вечером приходи в храм, я кое-что тебе покажу. Итак, вечером, когда была церемония в храме, божество уже было на алтаре, Денурдас пришел туда, Рамануджа уже был там в алтарной. Рамануджа стоял перед божеством, и в это время священнослужитель, он совершал церемонию арати, подношение парфернарии божествам. Денурдас подошел, выразил почтение Рамануджи. Рамануджи был внимательно смотрел на божество, очень сосредоточенно в каком-то таком очень глубоком погружении. Молчал. Денурдас встал рядом с ним и тоже молчал. Он не знал, что делать. Он не очень любил ходить в храм. Смотрел на божество, на священнослужителя, которые совершают церемонию арати. Ему не очень было это понятно. В какой-то момент Рамануджа повернулся к нему и сказал, «Я хочу тебе показать нечто очень прекрасное. Взгляни на это божество». Денурдас взглянул на божество и ничего особенно не видел. Тогда Рамануджа сказал, внимательно посмотри на глаза божества. Денурдас взглянул в глаза божества, и вдруг что-то раскрылось. Он увидел красоту, которую никогда в жизни не видел. Он утонул в этих глазах. Такой свет, такое нечто прекрасное шло оттуда. Все его тело задрожало, как осиновый лист. Он стоял как завороженный, не понимая, что происходит. Оттуда, от божества, лился этот божественный свет на него, затапливая все его сердце. И что-то внутри у него менялось. Он заплакал. Так он стал учеником Рамануджи. Я рассказал эту историю относительно этой темы «Ученик-учитель». Это сфера духовной науки. Говорится, что духовный предмет или духовное знание можно постичь только по милости гуру, по милости учителя, по милости духовного наставника. Наше с вами независимое сознание, гордое, оскверненное разными качествами, жадностью, завистью, соперничеством, не способно проникнуть в духовные сферы. Нужно руководство. Вот этот аспект милости, когда гуру позволяет ученику увидеть духовную реальность, буквально ее почувствовать. Я не знаю, испытывали когда-нибудь вы такое в жизни, когда, находясь рядом с каким-то чистым человеком, вы начинали ощущать что-то другое, чем обычно в жизни. Вы отходите и опять смотрите все те же самые макароны, работа и все остальное. Но рядом с чистой личностью что-то открывается. Предмет духовной науки. Духовные отношения, учитель-ученик, удивительно прекрасны и удивительно. Я однажды был рядом со своим духовным учителем, и я подумал, что люди не знают эту настоящую красоту. Красота поклонения духовному учителю. Что-то очень необычное. Это сфера духовного предмета. Это сфера реальности, которая находится за пределами наших материальных чувств. И в эту сферу, знаете, таким спортивным усилием не ворваться. Типа у меня получится, мне интересно, я сейчас это сделаю. Нет, мы это никогда не сделаем. Потому что, как вот эта поговорка опять, которая здесь цитировалась уже на фестивале, учителя всегда есть, нет недостатка в учениках. Но как только появляется ученик, тут же учитель приходит. Вопрос в нашей чистоте и искренности. Поэтому вот эта мантра, которую мы учили сегодня, «Веди меня от невежества к знанию, от тьмы к свету», это настроение ученика. Это то, с чего все начинается. Бог Абсолют, Он присутствует везде, Он пронизывает все это мироздание. Он не в храме. Нет, Он не где-то там, бесконечно далеко, Он везде. Вот это всепроникающая энергия Абсолюта. «Ом намо бхагавате васудевая» — вот эта мантра, которую мы пели, которая об этом. В христианской традиции есть то же самое понимание — Дух Святой. Всепронизывающий аспект Абсолюта, Дух Святой. То, что пронизывает реальность, то, что всегда открыто к нам. Я несколько лет назад был в Иерусалиме, и мы подошли к этому главному храму, где зажигается этот огонь. На Пасху возгорается сам собой огонь, непонятно откуда. И потом этот огонь разносится по главным церквям христианской церкви. Никто до сих пор это понять не может. Но очень интересно, как этот огонь сошел первый раз. Там перед храмом есть колонна слева от входа из белого мрамора. Если вы когда-то были в Иерусалиме, вы наверняка видели эту колонну. А кто ее видел? Поднимите руку. Вы помните, там трещина такая? Так вот, первый раз этот небесный огонь проявился через эту колонну, просто зажегся, спустился, и в этой колонне осталась эта трещина. Духовная реальность – это реальность за пределами материи, и в ней не действуют материальные законы. Это реальность чуда. Это то, что отрицает материальные законы. И поэтому говорится, что какая бы ситуация в нашей жизни ни была, какое бы количество кармы мы ни накопили, но вот этот аспект соприкосновения с духовной реальностью уничтожает это все сразу. Это предмет духовной практики. Я немножко об этом говорю, чтобы мы с вами понимали границы психологии. В психологии есть определенная сила, безусловно, это так, и мы с вами работаем с этим. Но очень важно понять, что есть технологии более высокие, чем психологическая практика. И это технологии из духовной сферы. Вот, ну, это несколько слов. Вы поделились своей реализацией относительно медитации. Мне хотелось как-то так же среагировать. Давайте вернемся к нашему с вами курсу «Уроки жизни». Я хотел спросить, Диля, где вы? Поднимите руку, пожалуйста. Я, знаете, после того, как меня пропесочили на этом, вот, что я там очень внимательно отношусь к именам, я сейчас сомневаться начинаю, я правильно произнес ваше имя? Да, большая моя удача. Я хочу вас спросить, расскажите, как после той нашей работы, что у вас происходит внутри? Как вы это осознаете?
Ну, я пытаюсь, то, что вы сказали, быть на этих 75%. То есть я периодически забываю об этом, но потом вспоминаю. И, ну, такое ощущение, что, ну, вот когда я проговаривала, что я, принимаю потребность любви от своих родителей, ну, вот этого потока, и у меня возникла такая реализация, что как бы с этой идеей ко мне еще пришла идея, что не только от своих родителей, но и от всех других людей, вот, как бы принимать этот поток.
Угу. Это внутреннее осознание такое пришло, быть открытым к другим людям разным. Угу. А что изменилось в ваших отношениях с другими за этот день или два дня, которые прошли? В чем вы замечаете разницу?
Ну, я почувствовала поддержку окружающих людей.
Ну, почувствовали поддержку?
Ну да. Ну, ко мне даже подходили люди, как-то делились своими впечатлениями от того, что происходило. И, ну, как-то меня это поддерживало.
А что именно вы чувствовали, когда чувствовали эту поддержку других?
Ну, такое, удовлетворение от этого и счастье.
Угу, угу. Как вам кажется, что это изменит в вашей жизни, если бы вы задумались над этим? Вот этот опыт, который вы получили.
Ну, мне кажется, это будет серьезное изменение, потому что, как бы, мне кажется, что, ну, вот эта динамика, которая началась, она будет расширяться. Но я надеюсь на это. По моим таким представлениям, что это, знаете, как бы то, что я говорила, вот была пробка, да, и начался такой тоненький ручеек, ну, сквозь вот эту вот пробку, и, возможно, как бы этот канал, он расширяется.
Угу. Вы помните ситуацию Дили, с которой все началось? Она сказала, что она не может открыться к реальности фестиваля, как будто внутри ей что-то мешает и не пускает. Я не помню, говорили мы с вами тогда или нет, но, по-моему, я говорил это, что это не ситуация фестиваля, это ситуация вашей жизни, что вы закрыты в отношениях. И многое, что вам дается, особенно любовь, поддержка, вы не умели принимать в жизни.
Да.
Скорее, как бы держали некую дистанцию, и было некое ощущение страха во взаимоотношениях.
Угу. Да, это правда.
Я хочу обратить на это внимание. Мы в жизни можем иметь какие-то ограничения. Например, мы имеем ситуацию одиночества, когда у нас нет контакта с другими людьми. Или когда наши отношения с другими людьми все время сопровождаются какими-то конфликтами. Или кто-то обвиняет нас постоянно в чем-то в жизни, или мы что-то утрачиваем там, ну, какое-то повторение негативных эпизодов. Так вот, важно понять, что все начинается с нас. Все начинается с нас. Обратите внимание, в этом мире есть люди, которые имеют какой-то недостаток в каких-то сферах. Например, недостаток богатства, недостаток здоровья, недостаток хороших взаимоотношений, недостаток хорошей карьеры. А есть люди, которые имеют достаток в этих разных сферах. Чем отличаются эти люди? Мир один и тот же, заметьте. Солнце одинаково светит для всех. Почему же один здоров, богат, успешен, а другой нет? От чего это зависит? Это не зависит от солнца. Это не зависит от мира. Равные возможности всем даются. Иначе говоря, любовь Бога, она одинакова ко всем. Но эта разница возникает от нас. Как это есть известная психологическая притча, я думаю, вы миллион раз слышали. Но вопрос не в том, чтобы ее слышать, а вопрос в том, чтобы ее услышать. Притча о том, как два человека потерялись в пустыне, каждый сам по себе, в одно и то же время. И каждый из них искал путь. В конце концов, каждый из них выбился из сил. И тогда каждый из них стал думать, ну, может быть, попадется хотя бы какой-то источник, чтобы я мог поддержать себя. И знаете, так случилось, что через какое-то время, когда они почти уже умирали, каждый из них наткнулся на стакан с водой, наполовину заполненный. И один из них подумал, почему всего полстакана? Опять жизнь ко мне несправедлива. Опять судьба наказывает меня, и опять Бог не обращает внимания на мою жизнь, не заботится обо мне. Всего полстакана. Почему такая неудача? А другой подумал, целых полстакана воды в этой пустыне. Как милостив Бог ко мне. Это наш выбор, как мы реагируем. И вот это и есть позиция ученика, позитивное восприятие. В психологии сейчас очень много говорится о позитивном мышлении, о том, что позитивно нужно воспринимать мир. Но позитивное мышление на уровне, знаете, «все будет хорошо», вот как бы я настраиваюсь на это примитивное, очень примитивная какая-то такая позиция. И в этом, кстати говоря, очень большая проблема современной психологии. Она состоит в том, что современные психотехнологии или методы, которые используются, они оторваны от объективных законов жизни. Ну, например, вот многие из вас наверняка изучали, смотрели фильм «Секрет». Ну, поднимите руку, кто смотрел. Да, смотрите, это... Поднимите руку, кто стал практиковать то, что вы посмотрели там в этих фильмах. О, так, это смотрите, это примерно четвертая часть, нет, меньше. Мне сложно даже сосчитать, но где-то шестая часть от тех, кто подняли руку. Вот так мы просто как любопытные, знаете, ходим по жизни, что-то изучаем, но ничего не делаем. А те, кто подняли руку, что вы пробовали это делать, поднимите руку, кто реально заметил, что жизнь стала меняться в лучшую сторону. Так, поднимает руку, неплохо. А вот теперь поднимите, пожалуйста, руку, я опять обращаюсь к вам. Если в результате этой практики ушли принципиальные проблемы в вашей жизни, что такое принципиальные проблемы? Это вот те повторяющиеся эпизоды судьбы, где вы застряли. Вот эти сценарные ситуации жизни. Вот это какая-то боль в отношениях, которые, знаете, годами там. Или какие-то другие сложности, ну такие принципиальные проблемы. Поднимите руку, у кого это ушло. Ну уже четверть от тех, кто поднимал руку. Прекрасно. А у остальных не ушло. Почему? Потому что кто-то попал в законы жизни, а кто-то нету. У кого-то по карме это должно измениться, если вы прилагаете усилия, а у кого-то по карме не положено, сколько вы усилий не прилагали. На уровне психологических методик, самонастроев этих. Потому что, чтобы изменились какие-то глубокие кармические эпизоды, нужно психологическую практику делать в контакте с реальностью, с объективными законами жизни. И относительно вот этого вот позитивного мышления, есть очень хороший пример у Стивена Кови. Я, кстати, очень рекомендую вам почитать его книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». Это один из таких очень грамотных лидеров современной психологии. Его подход очень близок к тому, что мы делаем в рамках проекта «Психология третьего тысячелетия». Эта близость состоит в том, что мы не просто работаем с психологическими методиками, а работаем с экологичными методиками. Или методиками, которые гармонируют с законами мироздания, соответствуют принципам жизни. А не просто там что-то, знаете, какие-то техники там в уме там или что-то. Его пример послушайте, чтобы мы поняли эту разницу. Он свою книгу начинает с того, что он пишет об исследовании, которое он провел в истории психологии. И он говорит, что примерно с 30-х годов 20 века в психологии стала нарастать эта тенденция манипулятивных технологий. Технологии, оторванных от неких законов нравственности, законов жизни, вот этого чистого характера, просто культуры какой-то человеческой. И вот если мы сейчас внимательно посмотрим на мир современной психологии, мы увидим множество манипуляций. Это самая модная тема в современной терапии и психологии – манипулировать другими, своим внутренним состоянием, общественным мнением, так называемые политтехнологии, там черные и белые пиар разные и все остальное. Манипулировать, в конце концов, законами жизни, вот эти все работы с альфа-уровнями, программирование себя на достижение каких-то целей. Боже мой. Стивен Кови пишет, что с 30-х годов 20 века вот эта тенденция стала нарастать. А, кстати говоря, подумайте, откуда берется это желание, вот чтобы такие техники были? Откуда? Откуда это вырастает? Совершенно верно. От гордыни. Когда я хочу утвердить свои желания. Когда я хочу утвердить свои желания. И дайте мне технику, метод, как я могу это сделать. Он приводит пример, пишет в книге, представьте, пожалуйста, вы изучаете эти разные технологии, и вы верите в их могущество, вы начинаете сосредотачиваться, думать о том, что вы все можете, потому что вы можете сделать там шестишаговый рефрейминг или еще что-то внутри себя. И вот он приводит пример фермера, который изучил внимательно все эти книги и действительно подумал, я очень могущественный фермер, я теперь добьюсь урожая во много раз больше, чем раньше, потому что теперь у меня есть все секреты психологии. Все, я прочитал все эти книги, освоил, я посетил множество тренингов и имею соответствующие сертификаты, которые подтверждают мою квалификацию. И вот этот фермер, мечтающий о богатстве, о громадном урожае, садится у себя дома и начинает заниматься сам с собой. Психология, она настраивает нас на то, чтобы мы занимались сами с собой. Итак, он начинает представлять позитивные мышления, все эти образы, какой у него будет урожай, какую он прибыль из этого соберет. Итак, он работает, он начинает эту работу в середине апреля, продолжает ее в конце апреля, потому что он знает, чтобы добиться чего-то в жизни, нужно хорошо подготовиться. Итак, эта работа с собой у него продолжается, он читает разные современные книги, добавляет какие-то нюансы в свою практику. Середина мая. И он продолжает работать с собой. И его уверенность, что он вырастет очень-очень богатый урожай, она все крепнет и крепнет внутри него. И при этом это уже конец мая. И, наконец, когда эта уверенность внутри него, что он действительно теперь квалифицирован, имеет весь необходимый опыт внутри, и он очень хорошо представил все эти картинки богатого урожая в середине июня, он выходит в поле и начинает его пахать в середине июня. Итак, с этой огромной верой в успех он засеивает свои поля и начинает ждать урожая. Как вам кажется, он получит что-то? Поднимите руку, кто уверен, что он получит богатый урожай. Раз, два, три. Человека, которые оторвались от реальности. Слушайте, да какая бы у вас вера ни была, но если вы в середине июня посеете пшеницу в России, то вы получите солому в лучшем случае, и то не очень много. потому что все дожди, они уже прошли. Вера – это хорошая вещь. Без веры ничего в жизни не добиться. Но есть вторая составляющая успеха – объективные законы жизни. И поэтому очень важно психологический опыт совместить вот с этой реальностью. Важно не просто верить, но важно еще и знать. Нужно веру соединить со знанием. Если вера отрывается от знания, она становится глупостью или религиозным фанатизмом. Но если знание отрывается от веры, это просто становится какими-то сухими теориями, где нет жизни, эмоций, любви нету. Это просто философия сухая, которая только разрушает отношения. Поэтому целостный духовный опыт это, или целостный психологический опыт в том числе – это соединение. С одной стороны, веры или неких интуиций, ощущений, как правильно жить, некой решительности в достижении каких-то целей. Вот это все сфера опыта или сфера чувств, эмоций каких-то. Но также систематическое знание жизни, как она устроена. Потому что веру нужно вкладывать в правильное русло. Но обратите внимание, если мы с верой сейчас пойдем вот с верой, что я выйду из этого зала, обязательно выйду, но пойдем вот в ту сторону. Вы выйдете из этого зала, если вы пойдете, закрыв глаза, очень решительно, закрыв глаза, направившись туда вот, с очень сильной верой. И, если что, если все вместе проломим эту стену, не уверен. Вы, в принципе, можете поэкспериментировать с какой-то группой. Мы выделяем особую региональную группу, вы будете лидером этой группы. Пожалуйста, в перерыве можете собрать всех смелых людей. Но я только напоминаю, что вера должна быть очень сильная, поэтому вы должны двигаться очень быстро. Итак, мы спросим вас завтра, какие будут ваши итоги. Слушайте, мы очень маленькие. Мы очень маленькие. Очень сложно в городе это понять. В городе возникает такая естественная вера там, в свое могущество. Там у нас есть свет, электричество, кнопку нажал, все случилось. Но вы выйдете просто под звездное небо и посмотрите туда вверх. Мы очень маленькие. И наш успех и счастье во всем зависит от смирения нашего. О том, чтобы жить в гармонии с реальностью, а не просто навязывать реальности свои правила. Мы имеем эти неудачи в жизни, в отношениях, в карьере, в профессии, потому что есть какие-то ошибки внутри нас. И вот с этими ошибками мы в прошлый раз с вами стали работать. Спасибо вам, Деля, за то, что рассказали свой опыт. Диля, да. Это мое несовершенство, извините. Смотрите, все запомнили, а еще нет. Диля. А это имя из какой культуры? Татарская, я почему тоже так подумал. Я буду осваивать вашу культуру. Меня эта ситуация обучает. Хотел бы кто-то еще рассказать, каковы ваши итоги той практики, которую мы делали? Ага. Пожалуйста.
Когда вы к нам приезжали месяцев 5 назад, у нас была такая психологическая работа, вот эти страдания, рыдания, какое-то пробивание через осмысление всего этого. И когда я приехала в этот раз на фестиваль, было такое спокойствие, легко принимать это, всю информацию. Это было такое родное, все понятное. Но вот после сегодняшней мантры ученической у меня почему-то такое ощущение осталось, какой-то боли внутренней. Какой-то такой... Я понимаю, что нельзя впадать в уныние, но она какая-то такая пустая. Я даже не могу понять, что это.
Так, мы одновременно должны учиться некой психологической культуре, разбираться в своих эмоциях, потому что наше внутреннее переживание – это некое руководство жизни. Опять обратите внимание, сейчас короткий комментарий, мы с вами немножко постараемся разобраться в этом. Это некая психологическая культура, которую нам нужно осваивать, потому что культура эгоизма и гордыни проявляется в том, что мы невнимательны к своим внутренним переживаниям. Например, если у меня возникает боль, когда я занимаюсь йогой, или боль вообще какая-то, как в смысле проблема здоровья, то в чем проявление эгоизма и гордыни, когда мы пытаемся сломать эту боль? Ну, скажем, в занятиях йогой мы пытаемся, знаете, все равно как бы в асану встать, преодолеть эту боль. Так мы разрушаем. Разрушаем вот эти мышечные блоки. Разрушаем в том плане, что, я неверно сказал, разрушаем свое тело, об этом речь. То есть закрепляем еще больше эти мышечные блоки. Поэтому в йоге говорится, что нужно работать со смирением, боль воспринимая как учителя, не обостряя ее, а воспринимая его как учителя. То есть боль вас ведет, как вам нужно работать с этим, что делать, а что не делать. Индивидуальная практика. То же самое здоровье. Любая боль в теле – это какое-то указание. Какое-то указание. Но к этому нужно грамотно отнестись. Боль чему-то обучает. Здесь спрашивали о зубной боли. Да, зубную боль нужно улечить врача. Правильно, верно. Но также она что-то и означает. Ничего просто так не возникает. Это сфера психосоматики, которая говорит о том, что все болезни физического тела, они связаны с тонкими причинами. Мы просто так не болеем. Это какие-то ошибки внутри нас. И поэтому нужно пользоваться помощью врачей. Это означает разум. Не нужно запускать это, работать с телом, но одновременно работать и с тонким планом. Осознавать, в чем уроки, какие уроки мы проходим. Это знаменитый пример. Я помню, как сильно у меня что-то внутри откликнулось, когда я первый раз прочитал книгу Луизы Хей «Сила внутри нас». Кто-то читал эту книгу? Поднимите, пожалуйста, руки. Удивительный пример. Это как раз, знаете, вот этот аспект эмоционального вдохновения, который мы берем у наставника. Потому что она не просто описала что-то, она описала свой реализованный опыт. Гуру-наставник, он не должен просто говорить, он должен жить в соответствии с тем, что он говорит. Реализованный опыт. И ее реализованный опыт состоял в том, что она была больна раком. По-моему, 4-я стадия рака, насколько я помню. Это последняя стадия рака, где шансов на исцеление, на излечение практически нету. Они просто минимальные. Но в силу какой-то своего благочестия, мудрости, вот этой позиции ученика, желания по-настоящему разобраться с этим, а не просто обидеться на жизнь или, знаете, сломать эту болезнь какими-то так там химиоатаками. В общем, ей попались наставники, которые ей дали знания, которые объяснили ей, что твоя болезнь связана с твоим эмоциональным планом. Очень часто онкологические опухоли связаны с обидой. Обида, которая внутри нас накапливается, такая психосоматическая связь. Поэтому все эти опухоли по женской части, это связано с обидами на мужчин. И поэтому нужно исцеляться от обиды. Это позиция ученика, он никогда не обвиняет. Болезнь – это учитель, который приходит в мою жизнь, чтобы обучать меня. Боль, которая приходит в мою жизнь – это учитель. В данном случае, если говорить о примере Луизы Хей, то она стала работать с обидой. У нее было очень тяжелое детство. Отец ушел из их семьи, пришел отчим, который достаточно жестоко к ней относился. Были какие-то сексуальные насилия по отношению к ней. Очень болезненное такое детство. И все эти обиды, которые там накопились. И в итоге онкология, которая развивается. Она очень искренне, честно, с огромным желанием стала прорабатывать эти обиды, исцеляться от них. В итоге она вернулась к жизни. И она стала писать книги после этого своего опыта. Ваша эмоция, которую вы сказали, еще раз, как она звучит? Как вы ее... Что это? Вы сказали боль?
Это какая-то тянущая, это какая-то пустота или боль. Не могу понять. Какая-то печаль. Печаль. Это печаль, да.
Это печаль?
Да.
Она возникла внутри вас во время мантры медитации?
Да.
Леонора. Это ваше внутреннее руководство. Я прошу вас сейчас вспомнить эту печаль. И когда вы контактируете с ней, принимаете ее такой, какая она есть, а не боитесь ее. Принимаете ее с любовью. Вот эту печаль такой, какая она есть. То что вы чувствуете?
Надежду.
Итак, печаль переходит в надежду. Смотрите, эмоция начинает распаковываться. Но теперь, когда у вас есть контакт с этой эмоцией печали, как вам кажется, о чем эта печаль? Итак, это печаль о чем-то. О чем?
Ну, просто на ум приходит то, что, наверное, печаль по Богу.
Как еще раз?
К чему-то светлому.
Печаль.
К Богу, да.
Стремление к Высшему.
Да.
Итак, это печаль относительно чего?
Ну, я еще в детстве думала о том, что за что я сюда попала. Просто в жизни у меня все получается.
Но никакого счастья нет.
Да.
Многие люди, которых не имеют удачи в жизни, думают, когда они ее приобретут, все будет хорошо. Вы можете слышать пример Элеоноры, пример многих других людей, которые добились успеха. Это ничего внутри не меняет. Потому что душа, она не из этой реальности. И что бы мы ни приобрели в этом мире, это не удовлетворит душу. Зов души – это самый главный зов и самая главная потребность. Если рыбу, которую выбросила на берег, видя ее печаль, вы будете одевать в какие-то фраки, давать ей пробовать мороженое, возить ее на какой-то богатой машине, рядом с ней класть какую-то другую селедку женского пола или мужского, это изменит ее состояние? Нет. Ей в океан нужно. Это то, о чем Иисус Христос говорил. Мы не от мира сего. Есть потребность Духа. Это не значит отрицание материи, потому что у нас есть здоровое честолюбие, нам нужно реализоваться в мире, добиться разных целей. Это нормально, естественно. Есть наши таланты, которые нужно реализовать. Правда, это тоже нужно сделать чисто, без эгоизма. Таланты нужно отдать другим. У нас с вами, кстати говоря, два предназначения есть, вы знаете. Первое предназначение – это реализоваться в этом мире. Реализоваться, свои таланты, свою энергию отдать другим. Второе предназначение – это духовное, это душа должна. Пусть все будет, о чем вы мечтаете, нет проблем с этим. Но главное, чтобы еще одновременно с этим мы с вами реализовывали духовную потребность. Вот этот вот поиск высшей связи, высших смыслов. Вот это и есть целостная жизнь, которую, собственно, мы и представляем в проекте «Психология 3000». Есть четыре уровня потребностей. Физические, тело должно быть здоровым. Поэтому нужно изучать науку здоровья. Это потребность нашего тела. Мы должны иметь энергию, силу. Это потребность на физическом плане. Нам нужна сфера какого-то комфорта материального. Это тоже все здесь. Какая-то защищенность материальная, какие-то возможности. Это нормально. Вот. Но почему люди сошли с ума по этому плану? Что за глупое и примитивное понимание жизни? Как минимум есть еще три потребности человеческие. И это мы с вами. Представьте, пожалуйста, просто небольшой эксперимент. Я продолжаю эту тему. Давайте внимательно это понимать. Простой эксперимент, задумайтесь. Если вы хотите очень спать, осознайте это, и хотите очень есть, если при этом вас накормят, вы будете счастливы?
Нет.
Еще раз, вы не понимаете. Что значит очень хотеть спать? Ну, буквально это вас терзает изнутри, одновременно чувство голода, вы давно не ели. Вот этот сон терзает, глаза закрывает, тупое сознание, лишь бы быстрее в подушку все расслабиться, исчезнуть. И вас начинают кормить в этом состоянии. Вам будет приносить это какое-то наслаждение? Ну вот то же самое.
По большому счету, все материальные желания, они по-настоящему нас удовлетворяют, когда душа при этом еще присутствует, когда есть вот эта энергия чистоты. Потому что, как этот персонаж там из Гоголя, Собакевич его звали, он стоял там в косяке своего этого дома такого добротного. Не помните этот эпизод, когда к нему Чичиков приехал? Такое тело здоровое, которое никогда вообще ничем не болело. Он стоит там, опираясь на косяк, там из дуба этот косяк такой, знаете, везде такое все вот это. Сила, богатство во всей мебели, все дышит здоровьем. Его дом, его поля, его крестьяне, он сам. Он стоит в этом косяке, облокачивается, смотрит на свое тело и думает, ну хоть прыщик, что ли, вскочил бы. Да не доставляет это удовольствие, поймите, если смысла жизни нет. Ну и что, что оно здоровое? Зачем оно? Второй уровень потребностей человека, социально-эмоциональные, они тоже должны быть реализованы. Это означает взаимоотношения прежде всего. Контакт с другими, друзья, обмен эмоциональный, реализация, доверие, уважение. Кстати говоря, чтобы испытать счастье в отношениях, нужно реализоваться в трех сферах отношений. Это тоже наука. Кто может сказать, что это за три сферы отношений? Семья, говорят. Еще какие у вас варианты? С собой, с абсолютом и еще? С собой, с абсолютом и с близкими. Это не социально-эмоциональные потребности. Потому что взаимоотношения с абсолютом – это уже духовная сфера. А мы сейчас берем только социально-эмоциональные потребности. Итак, три сферы взаимоотношений, которые нам нужно реализовать, чтобы быть полноценными в отношениях. Так, много вариантов. Вы говорите одновременно, это неплохо, но я ничего не понимаю. А это уже ближе. Да, конечно. Сфера взаимоотношений, смотрите, это отношения с младшими. Мы старше кого-то, у нас есть более реализованный опыт. И это потребность каждого человека передать это кому-то, иначе говоря, позаботиться о ком-то, кто младше нас. А отношения с домашними животными, они попадают в эту сферу. Смотрите, отношения с детьми, я сейчас не приравниваю, я просто привожу пример. Что это сфера, где хочется позаботиться, это потребность каждого человека кому-то покровительствовать, защитить кого-то младшего. Так же ведь? Поднимите руку, у кого есть такая потребность, вы замечаете? Многие поднимают, похоже, что все. Но что важно сделать? Важно это реализовывать без эгоизма. Что значит без эгоизма? Это означает без желания его подчинить себе. Потому что эгоистичное сознание или сознание гордого человека во взаимоотношениях с младшими проявляется тогда так, что ты должен слушать меня, ты должен делать то, что я тебе говорю, я все знаю. Мы эксплуатируем человека, или же в самом лучшем случае мы хотим, чтобы он просто делал то, что я тебе говорю. Чтобы ты стал мной, иначе говоря. Вот эгоизм в воспитании, когда мы своим детям навязываем свои ценности, не замечая их природу. Чистота состоит в том, чтобы... Слушайте, ну давайте, хорошо. Вот это... Так, нас листы все поменяли. Неважно. Мы говорили, что... Что нам в своей повседневности нужно освоить просто одну схему. Если мы ее освоим, то по большому счету... Вся психология будет понятна нам. Итак, высший источник, абсолют. Энергия любви исходит из него. Мудрецы на санскрите эту энергию называют бхакти. И этот поток любви идет в жизнь каждого живого существа. Смотрите, вот вы, и вы старший, а вот этот младший. Что значит отношение с младшим с позиции этой схемы? Есть равный поток любви в вашу жизнь и в жизнь другого человека. Иначе говоря, каждого Бог ведет. И очень важный момент. Мудрецы объясняют, что каждая душа – это уникальная личность, неповторимая и уникальная. Пожалуйста, обернитесь друг к другу, посмотрите друг на друга. Только очень внимательно посмотрите, не только на своих соседей, но и дальше. Оглянитесь, продолжайте это делать. Посмотрите, какие они все разные. В мире нет ни одного похожего цветка. Вы когда-нибудь думали об этом? В этом мире нет ни одного похожего облака и ни одного похожего восхода солнца. Вы когда-нибудь думали об этом? И каждая личность уникальна. Что-то неповторимое. За всем этим стоит великий художник, который никогда не повторяется. Есть некая наша разница с ним. Мы часто повторяемся, он никогда. Настоящее творчество начинается лишь в контакте с Абсолютом. Творчество, то, которое завораживает, то, которое дает огромное вдохновение и счастье тому, кто это делает, это контакт с божественной энергией. Когда Бетховен, Моцарт, Бах, Вивальди писали свои произведения, они были в контакте с этим. Слушайте, ну не только великие музыканты. Ньютон, когда открывал законы физики, знаете ли, какую надпись он оставил в своих дневниках? Он сказал: «Я открываю законы физики, и тем самым я постигаю законы Бога». Все настоящее в жизни начинается вот с этого чистого, открытого сознания. И поэтому точно такое же сознание нам нужно внести во взаимоотношения с младшим в данном случае. Он уникальная личность. Смотрите, он еще ходить не умеет и говорить не умеет. Но в отношениях с Богом он такой же, как и я, разницы нету, может быть, даже мудрее, чем я. И поэтому ответственность родителя – искать эту индивидуальность своего ребенка. Это знаменитый пример относительно сферы воспитания, когда друг Микеланджело спросил его: «Как ты делаешь свои удивительные скульптуры?» Что он ответил? Он сказал: «Не знаю, но, по-моему, это очень просто. В этом ничего необычного нету. Просто я беру кусок мрамора, внимательно смотрю на него и пытаюсь понять, что лишнее мне нужно убрать из этого куска». Понимаете, реальность, она уже проявлена. Здесь у этого младшего есть уже его судьба, есть его путь, он уже дан этот путь от Бога. А мы, как родители, просто должны помочь ему найти это, отыскать. Но очень важный момент, связанный с ответственностью родителя. Там, помимо божественной природы, есть низшие энергии также. Есть то, что мешает, есть вот эта гордыня в той или иной форме. Какие-то ограничивающие качества характера, смотрите. Кто-то озлобленный, кто-то агрессивный, кто-то неуверенный, кто-то что-то еще не умеет. Какие-то есть ограничения. И вот ответственность родителя в отношениях с ребенком, как с младшим, проявляется в этих двух сферах – позитивная и негативная. Негативная сфера – это означает помочь ему преодолеть эти негативные качества характера. Это негативная сфера. То, от чего нужно отказаться – помочь. Как вчера во время похода ко мне подошел один участник нашего фестиваля и сказал: у меня двое детей, сыновей. И один из них, он такой немножко резкий, грубый, вот никого не слушает, что с ним делать, никак не поймем. Я сказал: а почему вы не поймете? Это его природа, что он такой независимый, он лидер. Не пытайтесь сломать лидера. Лидера невозможно сломать. Он убьет вас. Он станет агрессивным, как подросток, и просто уйдет из вашей семьи, если вы будете так строить с ним отношения. Он лидер. И вам нужно, наоборот, вдохновить его на это лидерство. Посмотрите, он ведет за собой всех своих сверстников. То, что он вас не слушает, это очень хорошо, потому что лидер, он независим в своем мнении. Он должен сам принять решение. И это также мужская природа. Мужчина сам должен принимать решение. Отсюда также возникает искусство взаимоотношения женщины с мужчиной. Если женщина не позволяет мужчине самому принимать решения, она или подчинит его себе, если он слабый, он станет просто тряпкой рядом с ней, и он будет ей полностью неинтересен в итоге. Или же, если он сильный, он просто уйдет от нее, потому что мужчина не терпит, когда над ним есть контроль. Это мужская природа, вот эта независимая. А опять это законы мироздания и жизни. Обратите внимание, психология должна быть совмещена со всем этим, а не просто действовать с позиции гордыни. Если хочу, то получится. Да нет, есть объективные принципы жизни. Поэтому семейные темы, да они сколько угодно можно писать в разных книгах. Но если при этом не будут учитываться законы мужской и женской природы, никогда успеха не будет. А манипуляция, что она позволяет сделать? Она часто позволяет добиться успеха, но сиюминутного успеха. Понимаете? Я выиграл сейчас, но проиграл в длительной перспективе. Да, я завоевал или завоевал этого человека на 3 месяца. Но понимаете, если за этим нет основы настоящей, эти отношения не будут стабильными, они разрушатся. Фермер, если он хочет получить богатый урожай, он должен вовремя посеять с учетом законов природы. Вот точно так же нам нужно сеять свои поступки в жизни. Тогда мы будем добиваться успеха. Итак, у него есть его какой-то путь. 2 задачи во взаимоотношениях с младшим. Помочь ему поверить в себя, то есть чувствовать свои потребности, чувствовать свои таланты, доверять этому. Как в Бхагавад-гите говорится, что проявление Бога внутри человека – это его таланты. Поэтому нам нужно обучить младшего культуре самостоятельности. Слушайте, какая удивительная вещь, только подумайте. Ученик, он никогда не должен быть слабым. И в этом ответственность учителя, что он обучает ученика быть самостоятельным. Ученик – это не униженное положение, это тот, кто учится ответственности и учится зрелости. И настоящая квалификация учителя состоит не в том, чтобы привязать человека к себе, что без меня жить не сможешь. Я теперь тебе все время буду говорить, как нужно жить. Нет, настоящий учитель помогает ему стать зрелой самостоятельной личностью, точно так же воспитание. Это первая задача. А вторая задача – это работа с этими недостатками. Как более зрелые, нам нужно помочь человеку преодолеть все эти низшие энергии в нем. Вот взаимоотношения с младшим с позиции чистоты или бескорыстия, или с духовной платформы, потому что душа, она всегда бескорыстна. Итак, гордыня, эгоизм или душа, чистота, бескорыстие – вот наши выборы. Поэтому мы с вами говорим о целостной жизни – что пусть будут все эти наши с вами материальные потребности, но с позиции души. Социальная, эмоциональная сфера, мы строим отношения. Что такое отношения с равными? 2 сфера. С младшими обсудили. Кстати, все-таки еще один момент добавлю. Слушайте, ну это очень важно. Отношение с младшим состоит в том, чтобы позволить ему ошибаться. Понимаете, почему? Почему? Два момента нужно назвать. Какие? Потому что если он не будет ошибаться, он никогда не приобретет опыт. Он и есть ученик. Ученик – это означает ошибки. Если мы не позволяем младшему ошибиться, то есть не позволяем ему ответственность взять на себя, то он никогда не станет зрелой личностью. Это один момент. А второй момент какой? Я сейчас вам расскажу 2 момент. Он очень необычный. Но во взаимоотношениях с младшими нам все время об этом нужно помнить. Вчера одна женщина мне рассказала в походе. У нас группа в итоге разделилась. Одна группа пошла высоко на ледник. У них был такой маршрут по леднику. Более сложный маршрут. Вторая группа пошла более простым путем. Я пошел со 2-й группой, там было много женщин. Я не знаю, насколько он был проще, этот путь. Мы там лезли по отвесной скале вверх, 200 метров. Ну, так или иначе, нам сказали, что это проще, видимо, для нашего вдохновения. Мы пришли где-то 15 минут раньше основной группы, хотя нам говорили, что вы придете на 1 час раньше. Вот, когда те все-таки показались там через эти 15-20 минут, я спросил одну женщину, участника нашего фестиваля, какой опыт вы получили там, когда шли по леднику. Она мне сказала, вы знаете, вот когда я там шла, У меня возникло чувство, что я все поняла, чему вы нас обучаете. Я спросил, чему. Я потом еще нескольких человек спрашивал, я, по-моему, сейчас расскажу общую картину. То есть в какой-то момент там стало очень все опасно. Я прошу, чтобы вы сейчас это представили. Ледник. У всех просто кеды и кроссовки, то есть никаких шипов альпинистских. Когда мы говорим «ледник», мы имеем в виду очень склон такой и очень высоко. Это не просто где-то на поверхности были, они очень высоко зашли. И они шли вот по этому мокрому снегу, иногда льду, в этих кедах и кроссовках, которые скользили. Мы издалека видели, как они там, знаете, вот туда-сюда, там то поднимались, то скатывались. В какой-то момент стало все очень опасно, потому что все просто почувствовали, что опасно. Вначале, знаете, это просто было интересно, сложный маршрут, мы тут герои, они там пошли каким-то простым маршрутом. Вот. Но в какой-то момент все почувствовали, что стало просто опасно, что это просто жизнь и смерть. И очень большое напряжение в группе родилось. Просто тишина и напряжение. Все это замерло. И вот она рассказывает, что у нее пришла реализация, что когда она шла там по этому льду, в этой своей скользкой обуви, вдруг она поняла, что все время есть что-то, за что она может ухватиться или куда-то встать ногой в какую-то опору. Хотя это белая равнина, и никаких камней нет. Но все время возникает какая-то выбоина, какой-то скат, где можно зацепиться рукой или ногой упереться. И вот она в такой медитации прошла все это. И в конце она поняла, что Бог всегда ее ведет. Что всегда есть эта поддержка и руководство. Понимаете, как будто путь, он уже проложен. Всегда есть эти возможности, всегда есть эта защита. Это вот ее опыт. И это вот второе, о чем я хочу сказать. Что вот у этого младшего есть всегда это незримое руководство Абсолюта. Понимаете, не мы ведем. Мы просто Богу помогаем. И вот в этом совершенство родителя, когда он понимает, что не он ведет, он просто помогает высшей силе. Что есть вот это руководство, а я просто чуть-чуть подстраховываю. Вот это очень сильная реализация была, я это почувствовал в разговоре с некоторыми. Потому что кто-то мне еще из той второй группы рассказал, что они наблюдали за своим проводником, как его звали? Хасан, да, ему там 63 года, 68, 68 лет. Вот, интересный человек. Дал наставление группе, когда пойдете, не разговаривайте, сказал он. Никто всерьез к этому не отнесся, он просто добавил. Потому что будет дыхание сбиваться, и вы потеряете равновесие. А все так нормально это восприняли, ну да, хорошо, будем помнить. Но когда они туда зашли, они перестали разговаривать. Вот. Он при этом шел, все время с ними разговаривал. У него дыхание не сбивалось. Курил сигарету. Я не прославляю сейчас это, я просто вспоминаю это. И при этом один участник мне рассказал, что он все время ходил зигзагами. Знаете, когда все там чуть ли не на четвереньках шли, там вот в этом ужасе, он ходил влево, вправо, туда-сюда, просто изучал, где проще пройти. Вот. Он тоже не знал, как идти. А вы что, думали, он знал? Нет. Он тоже не знал. 4 года. Да? Слушайте, хорошо, что я не пошел туда. Он, оказывается, выясняется, искал дорогу. Сначала завел всех туда. Но при этом курил сигарету, общался со всеми, влево, вправо ходил, к обрывам подходил, изучал, где, знаете, есть какие-то уступы, чтобы можно было, ну, как-то зацепиться и пройти дальше. Вот они примерно так же, знаете, там на 5-м уровне, вот если вы на вездеходах этих катались, они так же примерно возят. Как один мне участник рассказал, у него голова очень сильно болела. Ну, просто вот болела так, что он не знал, что делать, и решил просто поехать туда, наверх, залез туда, там эти вездеходы, ну, давай, покатай меня, только попросил, очень осторожно, у меня голова болит. Он сказал, да-да, хорошо. И потом началось там все это. Вот он сказал, у меня сразу голова прошла. И потом добавил, 2 дня спустя это рассказывал, больше ни разу не болело. Ну вот жить примерно нужно так же, доверяя незримому руководству, понимаете? Оно есть. Нужно просто эту опору найти и понимать, что каждого ведут. Вот всегда путь найдется, понимаете? Всегда он найдется, всегда есть какие-то возможности. У нас на сайте выложена автобиография Радханатхи Свами, удивительного человека совершенно, который прошел через разные религии, он искал абсолютную истину. В 19 лет он ушел из своей семьи. Обеспеченная семья, все есть, достаток, но что-то ему не хватало. 19 лет он уходит и отправляется на поиски из Америки, едет в Европу. И дальше он жил в разных монастырях, изучал все традиции мира, встретился с Далай-ламой, с матерью Терезой, с разными другими духовными лидерами человечества. Прошел все этими путями, но я почему это вспомнил? Есть один очень там любопытный эпизод, вы, кстати, послушайте вот его автобиографию. Это аудиокнига, которая у нас есть на сайте, и он там рассказывает о том, как они попали в Турцию. Они в Турцию вступили из Греции, по-моему. Это был 70 какой-то год, когда в Турции была холера. Но вот этот зов души был настолько сильный, что они подошли к пограничному посту, вот эта греческая граница, греческая, по-моему? Я не помню, по-моему, греческая, да. И офицер, пограничник, он посмотрел на них, как на сумасшедших. Он сказал, убирайтесь отсюда, я вас туда не пущу. И там было сказано, что граница не работает. Те стали визу показывать, которую они каким-то образом открыли в турецком посольстве. Но граница была закрыта, там холера и все такое. И он стал говорить, вас никто тогда просто не пустит. А что нужно понять, что была ничейная полоса, это не просто такой цивилизованный пост, знаете, вы вошли и вышли сразу с другой стороны. Нет. А это была просто граница, пост, ничейная полоса, примерно там 2 километра. И потом следующая уже сторона турецкая, там тоже пограничный пост. Он сказал, в итоге, когда они стали его умолять, чтобы он их выпустил, он им сказал, ну хорошо, я вас выпущу, но вы поймите, я вас не смогу пустить назад. Потому что неизвестно, пустят ли они вас туда, но я вас точно не пущу, сказал пограничник, потому что там холера, и у меня есть приказ. Они стали молить его. Настолько вот этот зов был сильный внутренний, вот это руководство, которое они чувствовали, нужно идти дальше в своих поисках. В итоге он обругал их, открыл границу и вытолкнул их туда, и закрыл. И пока они его уговаривали, наступил вечер, и вдогонку он ему бросил, идиоты, эта ничейная полоса заминирована. И они оказались на этой ничейной полосе, между двумя постами, где были мины со времен Второй мировой войны. И это был уже полумрак, они даже не могли видеть, куда они вступают. Они не знали, что там впереди, вот они так пошли туда. Я не буду все это рассказывать, вы просто послушайте, потому что, знаете, вот такие книги, такие истории, такой опыт чистых людей, с которыми мы соприкасаемся, он начинает менять наше мировоззрение, начинает вот эти, знаете, истинные координаты внутри нас восстанавливать. Потом там в Турции их не пустили, кстати говоря. Вот. Несколько часов они умоляли там офицера, чтобы он их пустил. Там как-то они вымолили это. Вот. А потом этот офицер, когда они его, думая, что он очень добрый человек, раз он с ними, наверное, смилостивился, спросили его, где нам переночевать. Этот добрый офицер там кому-то позвонил, приехал такси, он сказал, куда нужно везти, тебя повезли, и они привезли в бандитский приют их. У него была какая-то связь с этими бандитами. Он подумал, ладно, я их пущу, но я что-то на них получу. В общем, там их чуть не убили в этом бандитском приюте. Опять это нужно слушать, как, когда они поняли это, и когда их на второй этаж там вывели, вот там внизу была вся эта банда, играла в карты, вот с ножами такими лежащими рядом. Полициям было понятно, кто это такие. Они не спали ночью. Их было трое тогда. Трое, да. Втроем, не бандиты, в смысле, а вот втроем они шли. Вот ночью они не спали, они поняли, что ночью они будут их грабить и убьют. Вот. И ночью действительно они приперли кроватью дверь и просто сидели в ужасе, ожидая, что будет дальше. И те ночью действительно пошли. Вот. И там ночью было это сражение, ну и так далее. Потом чудом они из этого дома ускользнули. Как? Когда те много раз, пытаясь ворваться, не смогли это сделать. Вот. Когда что-то там затихло, они поставили за часового, тот тоже немножко заснул. И те просто в какой-то момент, поняв, что тишина, стали очень медленно спускаться по скрипящей лестнице. А там спал этот часовой, вся эта банда. Потом они очень тихо подошли к двери, и замок был закрыт. И когда они стали его открывать, он не открывался. И вот секунды тикали, эти усилия рядом с замком, там спящие эти головорезы. И сам Ричард, его звали Ричард тогда, он еще не получил духовного посвящения, он этим ключом ворочал, а замок не открывался. И вдруг те за спиной просыпаются, а у него замок не открывается. Они видят, что происходит, а вот этот замок не открывается. И он потом описывает в своей автобиографии. И я просто взмолился вот этому незримому, чье присутствие я чувствовал в жизни. Тот, кто вел меня, тот, кто зачем-то послал меня сюда, кого я должен найти, я взмолился ему, и в это мгновение замок щелкает и открывается. Открывается эта дверь, там стоит какая-то машина, непонятно откуда-то взявшаяся. Они бросаются в эту машину, говорит, вези нас. К ним поворачивается хмурый человек и говорит, $200. Это примерно в 150 раз больше, чем нужно было взять. Они говорят, да, вези, скорее. При этом у них $10 в кармане. И так далее. Потом, когда они на пароходе ехали уже из Турции, он вспоминает эту историю, описывает ее в своей автобиографии и говорит, я смотрел на этот турецкий берег и плакал. Потому что внутри я чувствовал, что после этой страны моя связь с ним, с Абсолютом, с истиной, которую я ищу, стала крепче. А духовный путь – это не дешевый путь. Его нужно заслужить. Это не значит, что нам с вами дадутся такие испытания, потому что каждому дается соразмерно, потому что действует энергия любви, нас ведут. Сейчас нас с вами учат просто на повседневных ситуациях. Сейчас на Манхэттене осенью этого года Радханатх с вами, Ричард, как его звали раньше, Шачинандана с вами, о котором мы рассказывали, они делают кумхамелу американскую. Кумхамелу это, они планируют собрать 250 человек, туда приедет Далай-лама, разные духовные лидеры. Он приглашает сейчас всех духовных лидеров, с которыми он встречался в своих поисках. Они хотят сделать там в Штатах это большое духовное событие. Но это маленькая история. Мы просто обсуждаем нашу психологию, которая должна быть основана на истинных ценностях. Итак, отношения с младшими мы с вами немножко обсудили. Мы сказали, что все время нужно доверять и понимать, что Абсолют ведет другого, а я просто чуть-чуть помогаю. И это означает быть непривязанным, понимаете, уметь отпускать своих детей, отпускать младших. Вы их вырастили и отпускаете. Вы отдаете Богу их. Это очень высокое чистое сознание, когда родитель понимает свою миссию. Бог дает ему миссию, доверяет ему воспитывать этого ребенка. Вот это настоящая духовная ответственность родителя. Вот это отношение с младшими, с духовной платформы. Итак, нет материального опыта, вот что важно понять. Целостная и гармоничная человеческая жизнь, когда мы всегда сознаем духовные ценности и реализуем их в бизнесе, в политике, в семье, в воспитании детей, в профессии. Так нужно писать музыку, так нужно заниматься наукой, так нужно учить в школе, так нужно, ну простите, делать табакерки. Вы знаете, вот эти вот табакерки, которые в Эрмитаже хранятся, их до сих пор никто сделать не может современными средствами. Просто обычные какие-то люди, понимаете, там ремесленники делали это. Вот эта блоха, которая там подкована, понимаете, она реально подкована, подкова, которая там толщина подковы несколько микронов. Это невозможно сделать современными средствами. Но они это делали. Почему? Потому что настоящее ремесло, как искусство, возникает тогда, когда есть чистота и открытость к высшему. Вот это духовное творчество. Итак, социально-эмоциональная сфера. Мы продолжаем разбирать отношения с равными теперь. Смотрите. Итак, эгоистичное сознание, сознание гордыни в отношениях с младшими проявляется в том, что мы хотим их эксплуатировать и манипулировать ими. Чистое сознание или духовное сознание во взаимоотношениях с младшими, когда я опекаю и забочусь, помогаю другим с бескорыстной платформы. Те же самые два выбора – гордыня, эгоизм и чистота в отношениях с равными. Что такое гордыня, эгоизм в отношениях с равными? Как это будет проявляться? Через что? А это соперничество и конкуренция, совершенно верно. Соперничество и конкуренция. Почему он, а не я? Вот такой взгляд на других. Мы хотим их опередить равных. Мы хотим стать чуть-чуть быстрее, чуть-чуть выше, чуть-чуть больше иметь. Поэтому, когда мы гостей приглашаем к себе домой, да, мы с особым чувством показываем кухню, которую мы поставили недавно, машину, которую мы недавно купили, и что-то еще. Соперничество. Посмотрите, что у меня есть. Да, я сейчас вас покормлю, но не торопитесь. Сначала посмотрите внимательно, в чем я вас опередил. Отношения с платформой гордыни и эгоизма. Все разрушается. Мне рассказали про одну женщину. Жена рассказала. Она немножко контактировала с этой женщиной. Она, когда собирает гостей, она садится, там есть все эти напитки соответствующие, все готово. Она говорит, ну давайте, говорите что-то хорошее обо мне. Итак, после каждого тоста она говорит, ну давайте, говорите что-то хорошее обо мне. Когда они все уходят, она начинает в каждом выискивать недостатки и часами обсуждать эти недостатки. Может ли такой человек быть счастлив в отношениях, подумайте? Нет. Зависть разъедает все внутри. Внешне все улыбаются друг другу, но нет ничего. Глубина, чистота, дружба не может возникнуть, если мы туда вносим все это. Поэтому отношения с равными – это дружба. Дружба – это означает доверие. Что такое доверие? Те же самые два потока. Уметь делиться чем-то сокровенным, открывать свое сердце. И также уметь слушать реализации другого, быть внимательным к его реализациям. Потому что я у него учусь также. Очень важный момент. Во всех этих трех типах отношений, вы уже поняли каких, младшие, равные, старшие, мы всегда должны быть учениками. Вы поняли это? Потому что родитель учится у ребенка. Поднимите руку, кто испытывал такое чувство в отношениях с детьми. Нужно быть учеником всегда. Его ведет Бог, у него есть какие-то таланты, которых нет у меня. Родитель учится у ребенка. И очень часто дети, они в духовном смысле более зрелые, чем родители. Так часто сегодня бывает. Сейчас особое время, когда приходят очень совершенные личности. И то же самое ученик во взаимоотношениях равных. Это ученичество проявляется в том, что я внимателен к его реализациям. Обратите внимание, здесь в зале мы все время спрашиваем вас, какие у вас реализации. И вы слушаете друг друга. Вы можете заметить, как вас это обогащает? Вот это равные отношения. Ученик учится не только у старшего, чрезвычайно важный момент. Он учится всегда и постоянно. У равных, у младших, у самой жизни. В Шримад Бхагаватам удивительный текст. Я очень советую, кстати, вам читать эту книгу. Это книга, которая бесконечно привлекает меня. Книга, которую я постоянно вновь и вновь читаю. И в ней описывается история одного человека, который говорил, что у него было 24 гуру. И когда его спросили, кто же были твои 24 учителя, по-моему, первым, кого он назвал, он сказал «Земля». Александр, «Землю» он назвал, да? Сказал «Земля». И пояснил, чему он научился у Земли. Я спрашиваю Александра, потому что он проводит курсы, отношения учителя и ученика, и разбирает эти темы более подробно.
Мы вчера на утренней медитации рассматривали это, может, все помнят. Помнит кто-нибудь, да, я говорил? Ну, то есть мы вчера упоминали все этих учителей, там где-то 6 учителей мы прошли его.
24, по-моему, или 26?
24 было, но мы вчера 6 вспомнили.
А, 6 из них. А.
Да. Земля, река, небо.
Итак, чему он научился у Земли? Это вопрос к тому, кто слушал. Похоже, невнимательно, а кто-то внимательно. А? Терпение. На Землю все наступают. Смотрите. Смотрите, что происходит. Земля – мать, а мы ее дети. Все ходят по ней. Сейчас цивилизация эксплуатирует землю, взрывает эти ядерные какие-то испытания, выкачивает нефть, полезные ископаемые, уничтожает землю. Сейчас очень много осталось плодородных, очень мало осталось плодородных земель, потому что химикатами она просто убивается. Но она по-прежнему терпит. Да, сейчас начинается уже извержение вулканов, смотрите, землетрясение, потому что невозможно уже терпеть. Она хочет сбросить это, этот гнет, не выдерживает эту боль. Это та культура, которую нам нужно осваивать, потому что мы дети Земли. Нам нужно выражать ей почтение. Порфирий Иванов рассказывал, что если вы хотите быть здоровыми, что нужно делать? Ходите босиком по земле. Потому что в земле вот эта жизненная энергия, она питает всех этой своей энергией здоровья. И чтобы контактировать с этой энергией, нужно просто босиком ходить. Когда мы последний раз с вами ходили босиком? Вчера. Это неплохо. А когда вы перед этим ходили босиком? Нам нужно осваивать другое мышление, понимаете? Другое мышление. Не мышление эгоистичное, вот этого мышления гордого, независимого человека, который делает, что хочет. Все эти манипуляции, которые мы устраиваем. А открыться к жизни, открыться к руководству жизни, к руководству Бога и принять это. Земля хочет, чтобы мы были здоровыми. Солнце хочет, чтобы мы были здоровыми. Поэтому второй секрет здоровья, так, например, в Шримад-Бхагаватам он также описан. Что нужно делать в связи с солнцем? Кто это знает? Нужно смотреть на него, когда оно всходит. Потому что когда солнце всходит, оно приносит энергию жизни всем. Солнце полностью бескорыстно. Оно освещает все эти миры. И поэтому в нем огромная энергия здоровья. Поэтому смотреть на восход очень благоприятно. Солнце опять пришло и принесло эту силу жизни. Понимаете, вот эта культура не манипуляции, не эгоизма, а сотрудничества с миром. Мы частички космоса, частички мироздания. Вот. Нам нужно принимать все это, точно так же, как от друзей мы принимаем их реализации. Это отношение с равными. Мы даем друзьям бескорыстно и принимаем от них. Мы поддерживаем их и от них принимаем поддержку. Мы уважаем их выбор, и мы уважаем также свой выбор. Вот это отношение с друзьями. И дружба, к слову сказать, она никогда не должна быть брошена. Если вы будете знакомиться с современными какими-то тренингами по бизнесу, слушайте, ну это ужас. Посмотрите на эту культуру современного бизнеса. Потому что все сильнее и сильнее утверждается понимание, что ради выгоды можно бросить друга и подставить его. Это означает, что мы теряем просто основу человеческой жизни во всей этой гонке, гонке эгоизма и гордыни. И во всей этой гонке, да, мы чего-то можем добиться, но мы теряем возможность быть счастливыми. Потому что счастье на уровне отношений намного больше, чем счастье от здоровья. Чем более тонкий уровень личности, тем больше энергии наслаждения присутствует. Потому что энергия наслаждения исходит из Бога, из высшей реальности. И чем на более тонкий уровень своих потребностей мы поднимаемся, тем полнее мы открываемся вот к этой высшей энергии. Итак, в отношениях мы можем приобрести огромное счастье. Поднимите руку, кто интуитивно чувствует, что счастье в отношениях намного больше, чем счастье от обладания чем-то, от здоровья даже того же. Может, подержите, пожалуйста, руку. Я прошу вас, оглянитесь, пожалуйста. Смотрите, это просто интуиция в сердце. Спасибо. Каждый это чувствует. Что отношения, они намного более дороже, чем вот этот грубый план. Но опять это не значит отрицание грубого плана. Просто мы идем дальше к целостной или эмоциональный план, план отношений. А отношения со старшими. Вы младший, он старший. А что значит эти отношения? Когда он старший, а вы младший. Отношения со старшим с позиции эгоизма и гордыни – это что? Как это проявится? Дерзость. Еще. Неуважение. Еще. пренебрежение. Это очень точное, кстати говоря, определение, но есть корень. Кто его может назвать? Этот корень называется зависть. А неблагодарность, о которой вы сказали, это следствие зависти. Зависть. Когда я у него учусь, но только для того, чтобы стать лучше, чем он. Когда я завидую тому, что он умеет, я хочу у него это украсть, чтобы воспользоваться этим. И поэтому даже я буду смиренным, но когда я выучусь, я оттолкну его. Та история, которую мы с вами рассказывали. Отношение со старшим – это означает смирение ученика. Невозможно научиться у старшего, если вы его не уважаете и не принимаете его авторитет, потому что энергия знания просто не войдет. Отношение со старшим – это означает принять его руководство. Это означает, ну, скажем, в духовной сфере, это означает, очень интересный этикет ученика, но это опять вот к семинару Александра, это к нему уже, но просто интересная деталь. Ученик в отношениях с наставником духовным никогда не должен оправдываться. Даже если его несправедливо отчитывают. Почему? Потому что он ученик, и он должен сохранить эти отношения. Он в любом случае этот какой-то урок должен извлечь. Вот если есть такое сознание, то знание очень глубоко войдет в сердце. Потому что будет просто санкция свыше на то, чтобы это освоить. Вот мы с вами кратко разобрали сферу отношений, говоря о социально-эмоциональном уровне наших потребностей, потребностей в отношениях. А можно микрофон дать?
Если есть какой-то учитель, да, мы ему доверяем, мы учимся у него полностью, да, но проходит какое-то время, и мы понимаем, что мы его переросли, и есть какой-то другой учитель.
Очень важно понять, что это может быть, потому что у нас есть разные учителя, и кого-то мы перерастаем. Но важно понять, что отношения с каждым учителем – это вечные отношения. Это означает, что в нашем сердце всегда должна остаться благодарность. Вот что такое вечное отношение. Мы его могли перерасти, но в сердце должна остаться благодарность к нему за то, что я научился. Вот смотрите, даже расставание в семьях, всякое бывает. Пусть это случается. Ну, в смысле, не пусть это происходит, а я говорю, пусть это случилось, допустим. Или отношения уже настолько стали плохие, что все, уже невозможно быть рядом. Люди испортили это все окончательно. Но смотрите, в любом случае он или она были вашими учителями. И поэтому пусть вы расстанетесь, нужно расстаться с благодарностью и признательностью. Вот это взрослый и честный выбор. Если мы расстаемся с обидой и с ненавистью, мы уносим тяжелый груз кармы, который придется отрабатывать, хотим мы с вами или нет. И очень часто, проверьте это, если мы расстаемся с обидой и с ненавистью с кем-то, в отношениях с другим человеком, который придет в нашу жизнь, вы получите те же самые сценарии. И ту боль, которую не отработали там, вам придется отрабатывать в этих отношениях. Это внутренние уроки, жизнь нас ведет. Поэтому мы должны быть учениками всегда. Тот, кто посылается в нашу жизнь, это учитель. Это учитель. У Лазарева есть знаменитый пример в его книге «Диагностика кармы», где он рассказывает, как он шел по улице после программы, большой программы, там около 1000 человек присутствовало. И вдруг кто-то быстро к нему подходит, наносит резкий удар, очень умелый такой, очень болезненный удар, он падает. Вот, и когда падает, видит там эти форму, униформу милицейскую. Вот. Еще несколько ударов нанесено. И он лежит на асфальте. И первое, что у него возникает, вот это сознание ученика. Он задает себе вопрос, чему меня это обучает. Смотрите, никакой реакции обиды. Вот это сознание ученика, учиться у всего. И сразу в ответ интуиция раскрывает понимание. Если есть такое сознание, будет раскрыт канал интуиции, мы будем распознавать, как нас ведет жизнь. Сразу внутри возникает картинка зала, где он стоит на сцене, тысячи человек, огромный зал, они задают вопросы, и он с позиции пренебрежения отвечает им, недовольный тем, что они такие идиоты, не понимают, что я хочу сказать. Да. И он тут же понимает, что вот эта гордыня, когда он поставил себя выше других, вот это настроение гордыни, сразу в его жизнь пришел другой человек, который себя поставил выше его. И он понимает, вот мой учитель, чему он меня учит. Вот это ученик. Поэтому, какие бы ни были отношения, всегда должна быть благодарность. Мы учимся у всех, у всего. И это означает позиция силы, потому что ученик, он развивается через это. Гордый человек стоит на месте. Он всегда уверен в своей правоте, значит, ничего в его жизни меняться не будет. Он стоит на месте, а ученик развивается как личность.
Позиция, если вот с равными. Ну, приходится в жизни иногда часто контактировать с людьми, которые в позиции гордыни находятся. Вот чему можно у них научиться, если мы все время...
Гордыне не нужно учиться.
Ну, то есть с ними вообще...
Но, когда вы контактируете с гордым человеком, учитесь у него, как не нужно быть гордым. Вот. Пусть вам это напомнит, вот что это такое. Понимаете?
Потому что вот с ним общаешься, с таким человеком, и потом какое-то состояние в себе, ну не то что разочарование, а почему вроде у него все так...
Очень хорошо. Но не забывайте, что каждая личность – это душа, и есть отношения с Абсолютом. Поэтому помимо каких-то недостатков, которые есть у другого, есть и достоинства, разве нет? Вот учитесь этим достоинствам также.
Я хотел как бы, ну, в дополнение, может, вы эту тему больше раскроете. Здесь вот спрашивали про учителей, что ведическая концепция, да, она объясняет, что есть три вида учителей. И есть учитель-наставляющий, который ведет нашу всю жизнь. Есть учителя, то есть, вернее, учитель, который дает нам посвящение, то есть, который дает нам духовное посвящение, который заботится всю нашу жизнь за нами, да, ответственность, которую берет за нас. И есть много учителей, которые как бы наставляющие, которых
Александр,
он направляет к нам.
Давайте так, действительно, есть разные типы учителей, и вот действительно ученик должен это знать и учиться у всех. Но, Александр, это же тема вашего семинара.
Да. Ко мне приходит 20
человек. Зачем
вы
мне это отдаете?
Хорошо.
Моя задача просто раскрыть общие принципы, но ваша ответственность в работе с той группой, которая у вас есть, это более детально разбирать.
И еще один момент. Я вот, когда вы говорили про семинары, я вспомнил такой момент, что про современное, да, вот образование, что психологическое, что один человек пришел с такого семинара и сказал, что мне сказали, если ты хочешь стать процветающим, сильным, ты должен переступить через свою совесть.
Ну, это вот очень грустно. Это вот это настроение манипуляции. Чтобы приобрести успех, забудь совесть. Это полная глупость. Потому что, забыв совесть, мы разрушим полностью свою жизнь. Потому что совесть – это руководство Бога в нашем сердце. Весть – знание. Со – значит приобщение к знанию. Совесть – это канал духовной интуиции, когда нам дается божественное руководство изнутри. Вот, а мы в своей гордыне манипуляции пытаемся схватить что-то маленькое, что у нас перед глазами, но разрушаем эту самую главную связь. Это означает, потеряем все. Одно из цыганских проклятий, которое среди цыганок считается самым, знаете, самым ужасным проклятием, на которое они могут, которые могут дать вам, послать. Это проклятие очень короткое. Когда вы совсем уже, знаете, как-то там вот будете неугодные, вам бросят короткую фразу куда-то в спину, потихонечку. Чтоб ты возгордился. Потому что когда есть гордыня, человек потеряет все. Гордыня делает слепым. Смирение делает нас открытым. Смирение заставляет нас искать поддержку, руководство, возможности. Гордыня уверена в своей правоте. Когда человек гордый, он все теряет.
Хотела бы поделиться таким вот, такой ситуацией в своей жизни. Может быть, не в рамках этой темы, а в рамках всего семинара. В моей жизни есть один человек, довольно близкий друг нашей семьи. Так вот, он принял так, некую философию, что мы пришли в этот мир наслаждаться.
Он читал книги Оша?
Я точно не знаю, что он читал, но он принял эту философию, он ее проповедует. Причем он говорит, что нет ни добра, ни зла, что есть единая энергия, и что добро и зло есть только в нашей голове, и мы сами делим на хорошее, плохое. Нет никаких грехов, мы сами их себе придумываем и выдумываем. И у него все хорошо в жизни. И он, и его семья утверждают это, что все замечательно.
Вопрос?
Я хотела бы комментарий услышать. Мне это важно, потому что я приеду, мне нужно будет с ним пообщаться.
Комментарий очень простой. Посмотрите за жизнью таких людей. У них нет взаимоотношений. Все взаимоотношения разрушаются. Все взаимоотношения, которые есть, они сиюминутные и поверхностные. И люди, которые контактируют с ними, они несут очень большую боль в этих взаимоотношениях. Очень часто, например, в семье такая боль, когда женщина терпит это, но непрерывно испытывает боль, потому что она полностью не защищена. Он там ходит на сторону, там множество неких контактов, он проповедует эту идею. Знаменитая идея Оша, что нужно просто наслаждаться. Вот. Там нет взаимоотношений, означает нет счастья. Можно какую угодно философию придумать, но еще раз, фермер, чтобы он достиг успеха и был удовлетворен своей деятельностью, ему нужно знать законы мироздания и жить в соответствии с ними. Мы с вами пообсуждаем это еще немножко, но это просто моя общая реакция на это. Понимаете, нельзя выдумать законы жизни. Мне очень нравится одно выражение Виктора Франкла, когда он говорит, что смысл жизни нельзя придумать, его нужно открыть. То есть он уже есть, его нужно просто найти. Точно так же свое предназначение, вчера мы в походе там с несколькими людьми тоже обсуждали, предназначение нельзя придумать, его нужно открыть, оно дано уже. Каждому дан свой путь. Так, мы с вами разобрали два уровня потребностей целостной личности. Физические планы и социально-эмоциональные планы. Сказали, что во всех этих случаях наши потребности должны реализовываться на чистой основе, с позиции души. У нас остался еще интеллектуальный план и сам по себе духовный план. Ну, мы подойдем к этому. Я хотел бы вернуться к Элеоноре. Что стало с вашей печалью и болью, о которой вы говорили?
Просто надо действовать. Но она переросла в такую потребность действовать.
Итак, у вас, похоже, произошла трансформация. Смотрите, вот она культура. Мы изнутри получаем это руководство. Но нам нужно уметь понимать эти эмоции. Печаль. Забыть ее поскорее. Что-нибудь съесть, чтобы только не печалиться. Или что-то еще. До дискотека. Что-то еще. Это культура жизни эгоизма. Нужно быть чувствительным к себе. Чему учит нас какая-то эмоция проблемная, чему учит нас боль в физическом теле, чему учит нас конфликт в отношениях, о которых мы с вами говорили, это все уроки. Итак, чему вас научила эта печаль, которую вы почувствовали?
Просто эта печаль была отражением того, что ты не делаешь. Какая-то другая грань. То, что ты печалишься именно потому, что ты интуитивно знаешь, что нужно делать, но этого не делаешь.
Понимаете, вот он урок. Мы постоянно ученики, и нас постоянно ведут. Вот эта печаль, это было указание на то, что я что-то не доделываю в жизни, в своем поиске, в своей решительности, в своей сосредоточенности. Да. Примите эту печаль как учителя и мысленно поклонитесь ей. Вам было дано очень важное руководство, которое вы сейчас поняли.
Спасибо большое.
Я хотел, чтобы мы коротко подвели итог сегодняшней встречи. Что вам дала сегодняшняя встреча? В чем ваш итог? Пожалуйста, лично ваш итог.
Виктор, Железногорск. Я много общался с ясновидящими, которые видят все и жизнь.
Постарайтесь, только... знаете, у нас просто заканчивается время, коротко
понятно.
Сформулировать.
Конкретно. Перед вами религиозный фанат, как мне сказали астрологи. Был жрецом в Антарктиде. Дальше в этом в Египте, в Сирии, на, значит, духовное имя Илия, настоящее. Это мне сказал, это,
а что Бог. Именно вы хотели бы сказать? Да.
По-индийски Чухан Раджа. Вчера как раз реализовали мы это на озере, когда искупался. Когда меня спросили в озере, там, как, сколько вам лет, в 93-м году я вот эти знания получил, я сказал, 17 лет мне. Что хотел сказать?
Что вы получили на сегодняшней встрече?
Я с сегодняшней встречи получил то, как бы продолжение, вот что вы говорили, мое то же самое, только, ну, продолжение, ну, все знают те же самые, понимаете?
О, хорошо, спасибо, то есть ваш опыт утвердился внутри.
Да, утвердился мой опыт.
Спасибо. Еще, в чем ваш итог сегодня?
Я хочу вас просто очень поблагодарить. Сегодня ко мне пришло большое сознание, когда вы рассказывали про отношения с равными. И раньше я был просто проинформирован, а теперь я осознал, что мы должны понимать, что мы все уникальны, и на того же самого человека, как и на меня, одинаковый поток любви исходит. И я это просто знал, то есть нет, я был проинформирован, но я этого не осознавал, и поэтому очень часто, строя отношения с людьми, просто действовал с позиции зависти и с позиции какого-то постоянного соперничества. Теперь я это просто осознал, за что я вам очень благодарен.
Спасибо. Я хотел бы вам предложить, это ваш опыт, очень важный для вас. Постарайтесь в течение сегодняшнего дня, когда вы будете вступать во взаимоотношения с другими, особенно в равных отношениях, действовать вот с этой платформы понимания, что другой личность, есть его понимание, его путь и божественная истина, проявленная в его сердце. Вместо соперничества, гордыня, очень осознанно сегодня вы в взаимоотношениях выбираете это. Я почему про это говорю? Потому что освоение знания – это усилие. У нас может быть какая-то реализация, что-то раскрылось, мы что-то поняли. Но если после этого мы не делаем систематических усилий, чтобы утвердить это опять уходит. Замечаете это? Опять через какое-то время вы опять это поняли и опять исчезло. Поэтому это некое общее предложение к вам. Вот тот опыт, который у вас есть, это то, что я просил Дилю. На прошлой встрече, потому что вы радуетесь моим успехом, вы очень чистые, искренние личности, вы не завидуете, как у него получилось все-таки, вы испытываете радость. Кстати, это проверка, есть ли зависть в сердце. Вот когда у другого успех, и мы радуемся, это означает сердце чистое, проверьте себя. Вот. Итак, это то, что я вам предложил, когда я вам сказал, вот эти 75% изменений, которые у вас были, постарайтесь строить отношения через этот новый опыт, осознанно стройте их, опираясь на этот опыт. И это то, что я предлагаю сейчас также. Угу. То есть это нужно систематически культивировать в себе. Еще, да.
Я хочу, вот на примере Элеоноры, я попробовала для себя вывести алгоритм, вот пришло чувство. И сейчас хочу этим алгоритмом с вами поделиться, чтобы вы его поправили. Вот пришло чувство. Я должна посмотреть на него внимательно, правильно?
Да.
И, возможно, тогда оно трансформируется во что-то другое. И опять взглянуть на первоначальное, посмотреть, из-за чего оно пришло. Я правильно говорю? А дальше что?
Как вас зовут?
Александра.
Александра. Мне уже проще.
Нет,
если я не смогу сделать ошибок. Александра, суть в чем? Скажем, система Синельникова. Я думаю, многие изучали здесь. Поднимите руку, кто изучал. Вот это достаточно экологичная практика. Почему? Потому что о чем он говорит? Он говорит, что болезнь – это учитель. Что за болью или за каким-то проблемным чувством, о котором вы сейчас говорите, стоит какая-то наша нереализованная потребность. Скажем, в случае Элеоноры это была нереализованная потребность, ты должна быть более сконцентрированной в своем поиске духовной. Вот это та потребность, которую она осознанно в жизни не реализовывала. И поэтому приходит эта печаль. Первое, что мы делаем, мы принимаем эту эмоцию, такой, какая она есть. Это то, о чем пишет Синельников, то, как он предлагает работать с болезнью. А потом дальше идем в глубину, какая потребность за этим есть. Какую потребность нам нужно реализовать, о чем свидетельствует эта эмоция. Вот нужно сначала принять первый шаг, вы верно сказали, а второе пойти в глубину. Там есть какая-то потребность личности.
И найти потребность. Принять, да, и найти потребность.
Спасибо. На первом фестивале психологии, который был год назад в Кренице на берегу Черного моря, состоялся семинар, он называется «Целостная личность». Мы очень много с аудиторией, там вот с участниками фестиваля работали вот именно с этим. Как распознавать эти потребности, как приобрести этот опыт. Если вам это интересно, найдите этот диск, поработайте. Но общая схема такая, вот как мы сейчас проговорили. А? Диск называется «Целостная личность», там еще есть после двоеточия что-то. «Целостная и гармоничная личность», да, вот так он называется. Спасибо. Это год назад было на первом фестивале. «Целостная и гармоничная личность» — название диска. Спасибо. Еще, в чем ваш опыт?
Ольга Георгиевск. Я хочу поделиться со всеми вот сегодняшним утренним моим осознанием. Ну, какой-то определенной ассоциации, она пришла как-то так, вот тоже во время между медитацией и занятием. То, что Вселенная огромна, да, каждый из нас уникален, и мы составляющие этого, ассоциация пришла как наш организм. Организм на самом деле тоже абсолютно целостная, гармоничная система, и каждая клеточка этого организма, она выполняет определенную свою функцию, ну, предназначение. И если так посмотреть, что если каждая клеточка будет говорить, дайте мне больше калия, там, или дайте мне больше кислорода, ну, это глупость на самом деле. А каждый организм, ну, вся эта система дает каждой клетке столько, сколько ей нужно для того, чтобы она функционировала нормально и отдавала то, что ну, она производит, да, на там, биохимическом всяком уровне для функционирования всего организма в целом. Ну вот и сегодняшнее занятие, ну, собственно говоря, ну, как утвердило, или вот мне как бы помогло, что ли, еще более глубже понять вот наши все взаимодействия, вот во взаимоотношениях, все ситуации, как это все на самом деле в нашем мире гармонично. Всем огромное спасибо, и вам тоже, Олег Георгиевич.
Спасибо. Еще, да.
Хотелось бы понять, как в общем потоке общения для себя определять, что перед тобой находится общение с младшим, равным и старшим. Существуют ли какие-то общие подходы или практики, когда человеку легче определить? Ну, вот пример такой. У меня часто бывает так, когда я с человеком общаюсь, и общаюсь с позиции обычно старшего. Но потом, после этого, я для себя понимаю, что мне бы надо у него поучиться чему-то. И вот существует ли что-то, такой вопрос?
Это означает, скорее всего, что у вас есть некая вот, ну, привязанность к этой роли старшего, если все время вот это, ну, как бы настроение воспроизводится в отношениях. Вот. И это означает, что, насколько я это могу понять, нужно очень осознанно развивать другие типы отношений, чтобы сбалансировать это. Говорится, что у нас жизнь целостная, когда у нас есть все три типа взаимоотношений. То есть их нужно осознанно искать, тогда это сбалансирует вот этот какой-то перекос. Вот. А как распознать? Ну, смотрите, старший он очень виден. Это тот человек, кто превосходит меня в своем опыте. То есть он более зрелый, у него больше опыта. Вот это очевидное некое его преимущество. Мы это можем легко почувствовать. Но это легко почувствовать лишь тогда, когда мы ученики. Если есть настроение гордыни, то старших вообще не будет. Вы будете только оглядываться по сторонам и спрашивать, где же они вообще, те, которые должны меня обучать. Вот. То есть поэтому сначала внутренне. Вот Александр что-то хочет добавить, да?
Здесь, опять же, вот в ведической традиции очень интересная есть градация. То есть люди учатся, допустим, вот труженик, он трудится у того, кто больше трудится. Кто больше, как бы, вот, торговец учится у того, кто богаче. Вот, а мудрец учится у того, кто умнее. Вернее, первая ступень, кто старше. Вот так вот первый. И то есть вот на разных уровнях вот проходит, они вот так вот могут воспринимать. Угу. То есть мудрец, понимаете, он не смотрит на возраст. Он, если этот человек мудрее, он принимает его как ученика.
Угу. Спасибо.
Вот такая может быть.
Вот, ну то есть это вот старшие. Нужно осознанно захотеть, чтобы они были, чтобы я мог быть у кого-то учеником. И тогда они появятся. Потому что если есть ученик, то будет учитель. Отношения с равными – это когда мы осознанно убираем все свои достижения. В равных отношениях нет достижений. Есть просто дружба, есть просто открытость. Когда мы снимаем все эти маски, кто мы там, все эти наши достижения какие-то, что у нас есть, просто снимаем и остаемся просто в отношениях. Равный – это тот, чье мнение нам интересно. И это тот, кому мы можем сказать свое мнение, возникает это желание. Вот эти вот естественные желания – это признак равных отношений. Равный – это тот, с кем я просто хочу быть рядом. Просто что-то вместе обсудить, высказать свое мнение и услышать его мнение. Вот это равные отношения. И признак младшего, ну, мне хочется о нем позаботиться. Он младше меня, он что-то не умеет, может быть, чем то, что умею делать я. И мне хочется дать какое-то покровительство. Вот это младший. Ага. Еще что-то, добавление какое-то? А, можно микрофон сюда? Мы заканчиваем уже, да, я вижу.
Просто у нас я хотел будет немножко как раз... добавить, может быть, несколько еще критериев для определения старшего. Это первое, просто возраст. Если человек старше по возрасту, то есть он уже старше. Еще один критерий – это духовное развитие. Конечно, для этого нужна какая-то некая квалификация, но можно тоже понять, что человек находится на более высоком уровне развития. Это тоже будет критерий старшинства. Угу. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Ну хорошо, я просто хочу сказать, что вот обсуждая эту тему «младший, равный, старший», мы с вами взяли на самом деле одну шлоку из этого текста Шримад-Бхагаватам, где один мудрец Нарада, он говорит об этих трех типах взаимоотношений и говорит, что их нужно правильно выстроить. И он очень интересно в конце того, как он это произнесет, как нужно строить отношения с младшими, равными и старшими, он говорит, тот, кто умеет правильно строить отношения с младшими, равными и старшими, избавляется от всех страданий. Это очень важный момент, что страдания в нашу жизнь приходят тогда, когда мы нарушаем где-то в каких-то взаимоотношениях что-то. Поэтому так называемая позитивная психология, основанная на законах жизни, состоит в том, что просто нужно учить законы жизни и следовать им. Так нам не нужно будет избавляться от страдания, просто мы будем увеличивать количество счастья. Потому что человек, который живет в гармонии с законами жизни, он обретает полноту сам по себе. Вот. Итак, я хочу попросить вас... Кстати, поднимите, пожалуйста, руку, кто... Только честно, мне, пожалуйста, не нужно подыгрывать. Кто в ходе сегодняшней встречи, вы чувствуете, что возникло какое-то очень важное ваше осмысление, углубление вашего опыта в чем-то? Вот у кого такое есть? А первые ряды, пожалуйста, оглянитесь. Вот, ну, можете чуть выше руку, чтобы вы могли себя соотнести с залом. Я прошу вас, так же, как Дилю, сегодня, строя взаимоотношения с другими людьми, опирайтесь вот на эту мудрость, которая у вас сегодня раскрылась. Очень важны ваши усилия. Что-то случилось в ходе этой встречи, так же, как с Элеонорой что-то случилось. И очень важно, чтобы вы осознанно раскрывали этот опыт, выносили его в поступки, в слова, в речь, в мысли, в действия какие-то. Вот моя просьба к вам, сделайте это сегодня и завтра. Мы, наверное, с этого как раз и начнем, что у вас получилось и что вам это дало. Спасибо большое, мы сейчас останавливаемся.